è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод посвящен стигматизации, как государства наказывают за отступление от нормы и почему для многих людей в России, в первую очередь для властей, быть нормальным – значит быть лояльным. Перешлите этот сигнал всем, кому он может показаться интересным. А еще обязательно загляните на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. Все ссылки есть в описании. Долгие годы в России слово «стигматизация» чаще всего применяли к людям, живущим с ВИЧ. В конце 2022 года ООН включила Россию в пятерку стран с самыми высокими темпами распространения заболевания. В российском Минздраве это решение назвали «пропагандистской провокацией». Чуть реже медиа, а точнее профильные журналисты, поднимали проблему стигматизации, наркотической и алкогольной зависимости, бездомности, гомосексуальности и трансгендерности, бывших заключенных, трудовых мигрантов и так далее. Дискуссия о стигматизации в России касалась в первую очередь людей из уязвимых социальных групп, которые подвергаются дискриминации за несоответствие некой норме. Примерно в 2021 году слово «стигма» приобрело в российских независимых медиа дополнительное значение. Власти стали особенно широко раздавать статусы иностранных агентов и нежелательных организаций. Некоторые комментаторы называли эти ярлыки «знаком качества». Но журналисты и правозащитники называли их «стигмой». Десятки независимых СМИ, включая «Медузу», «Медиазону», «Важные истории» и «Дождь», даже провели акцию «Нет иноагентов, есть журналисты» с требованием отменить дискриминирующее законодательство. На фоне российского полномасштабного военного вторжения в Украину список иноагентов расширился более чем на 200 человек и организаций, причем большинство из них – журналисты, активисты и правозащитники. Исследователи неплохо изучили, как работает стигматизация разных групп по признакам внешности, сексуальной идентичности, заболеваний или профессии. Можно ли на основании этого что-то понять про стигматизацию по признаку политической нелояльности? Так что же такое стигматизация? Давайте сразу на примере. Когда социальную идентичность полного человека сводят только к весу, это стигматизация. Иными словами, стигматизация – это когда большинство воспринимает какую-то характеристику, порой самую произвольную, как постыдную, а ее носители сталкиваются с дискриминацией и заведомо негативным отношением к себе. В каком-то смысле стигма – это наказание за инаковость. В античных Греции и Риме стигмами назывались позорные отметки, которые в качестве наказания за самые разные проступки набивали иглами на руках или лбах рабов. Из-за антисанитарных условий нанесение стигм, например, татуировок «вор» или «беглый», переживали далеко не все. Среди тех, кто выживал, попытки стереть стигмы были редкими и не слишком удачными. В средневековой Европе принудительное нанесение унизительных татуировок тоже практиковалось. Это был один из самых простых, а главное – видимых способов социальной классификации. Со временем телесная стигматизация постепенно сошла на нет. Но механизм навешивания позорных ярлыков и, как следствие, расчеловечивания стигматизированных никуда не делся. Просто теперь стигматизируют не буквально, а метафорически. Государствам необходимо поддерживать определенную социальную иерархию, разделение граждан на хороших и плохих, и стигматизация – один из способов обозначить плохих. Классик социологии Ирвин Гофман называл стигму «испорченной идентичностью». Общество может навешивать позорные и/или постыдные ярлыки за определенные физические особенности, черты характера, противоестественное поведение, экстремистские взгляды, а также этническую или религиозную принадлежность. И те, на кого эти ярлыки навешаны, нередко сами приучаются скрывать или даже стыдиться этих своих особенностей. В зависимости от исторического и политического контекста, экстремизмом, слабостями и противоестественным поведением, заслуживающим стигматизации, может считаться все что угодно – от цвета волос до политических убеждений. Стигмы могут проявляться самыми разными образами. Зачастую они вообще как бы переплетаются и усиливают друг друга. Скажем, секс-работницы подвержены повышенному риску стать бездомными, иметь неопределенный миграционный статус, заразиться ВИЧ или развить алкогольную и или наркотическую зависимость. Важную роль в поддержании стигмы играет то, считают ли окружающие, хорошие граждане, что стигматизированные люди, плохие граждане, сами виноваты в появлении проблемы. А еще, насколько эта проблема якобы опасна и может перекинуться с плохих на хороших. Пожалуй, самый показательный пример – стереотип о ВИЧ-инфекции как болезни гомосексуалов, который привел к всплеску дискриминации в адрес ЛГБТК+ сообщества. Стигматизированные люди часто становятся объектами моральных паник. Полнота или низкий рост могут стать такими же поводами для стигматизации, как инвалидность или положительный ВИЧ-статус. Стигма может быть профессиональной. Врачи, прерывающие беременность, сотрудники клининговых служб. Слова «уборщица» или «дворник» редко употребляются нейтрально. Или территориальные – жители неблагополучных окраин, провинциалы. Некоторые позорные ярлыки сказываются на жизни их носителей сильнее, чем другие. И про секс-работниц, и про уборщиц есть много дискриминирующих, сексистских и расчеловечивающих стереотипов. Но стыд и социальный остракизм, связанные с той или другой профессией, все-таки очень разные. Даже если стигма не всегда очевидна, она может разрушительно сказываться на жизни, вести к социальной изоляции, финансовым проблемам, а еще серьезно затруднять доступ к качественному здравоохранению и защите со стороны государственных служб. Стигматизацию инициирует государство? Разве что отчасти. Процессы стигматизации слишком сложные, чтобы в каждом конкретном случае можно было наверняка отыскать их первоисточники. Вообще стигматизация как таковая всегда неразрывно связана с понятием нормы, и в любом обществе есть люди, группы и институты, которые играют непропорционально большую роль в производстве нормы. Государство – это один из таких сильных и очень влиятельных игроков. С одной стороны, в политических науках распространено представление о государстве как о гарантии прав и свобод, которое исполняет роль нейтрального арбитра среди множества разнонаправленных общественных интересов. Но в роли арбитра государства, не так важно, демократическое оно или авторитарное, всегда следует какой-то собственной повестке, часто ориентируясь на доминирующие идеологические установки. А иногда государство активно участвует в распространении ценностей – либеральных, консервативных или вообще традиционных. Государства регулярно прибегают к механизмам стигматизации, если чувствуют угрозу собственному суверенитету. Классический пример, когда политики сравнивают иммигрантов с природными катаклизмами или военной угрозой. Бывший президент Чехии Милош Земан в свое время предлагал высылать мигрантов-мусульман из Европы в Африку и на необитаемые греческие острова. МВД Словакии настаивало, что защиты от гражданской войны в Сирии заслуживают только христиане. В 2021 году Александр Лукашенко пытался использовать беженцев из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран как оружие против западных соседей Беларуси. И ему удалось сыграть на европейских страхах и предрассудках. Дошло до того, что президент Литвы намекал, что против беженцев может быть применено оружие. Россия здесь вовсе не исключение. Внутренняя логика российского авторитаризма привела к ситуации, когда власти страны рассматривают любой, даже самый незначительный вызов статус-кво, как вражескую, пришедшую извне экзистенциальную угрозу особому пути русскому миру, а значит и российскому суверенитету. Стигматизация, в сущности, действенный инструмент консервативной мобилизации, то есть политического сплочения молчаливого большинства россиян, которые включаются в маргинализацию и дискриминацию людей, кого Кремль считает своими оппонентами. Для удобства власти буквально создают новые категории – иноагенты, нежелательные, и навязчиво перемешивают их с теми, кто уже стигматизирован – с геями, с либералами. Недаром оба этих слова часто используются как ругательство и даже сливаются в либерастов. В дальнейшем, при участии пропагандистов, эти стигмы начинают обрастать и собственной мифологией. «Не тешься, товарищ, мирными днями. Пособники Запада среди нас». Социолог Стюарт Холл называет такие стратегии политикой обозначения, то есть стремлением государства монополизировать право на описание реальности. Делая ставку на вытеснение разных социальных групп из зоны нормы, а иногда и из правового поля, российское государство использует стигму как оружие в политической борьбе. Отсюда и произрастает последовательная стигматизация и маргинализация, скажем, ЛГБТК+ людей во имя защиты детей от пропаганды смены пола или защиты союза мужчины и женщины от идеологии child-free. Похожая участь постигает и журналистов, активистов, оппозиционеров и даже ученых. Критическая позиция по отношению к властям, развязавшим войну в Украине, становится таким же постыдным отклонением от нормы, маркером плохих граждан. А стигма – это навсегда? Смотря какая и что считать успешным преодолением стигмы. Единого справочника по борьбе со стигматизацией, конечно, не существует, хотя иногда такие попытки все же предпринимаются. Пожалуй, наиболее известный метод – инклюзивный и недискриминирующий язык. Проблема в том, что доказать прямую корреляцию между языковыми изменениями и снятием любой стигмы едва ли возможно. В некоторых случаях исследователи подтвердили, что стигматизация секс-работы снижается, если государственные органы и медиа отказываются от негативно окрашенной лексики, которую усугубляет маргинализацию. Вообще дискуссия о преодолении стигмы нередко упирается в тупик. Такое преодоление подчас требует радикальных социальных перемен, при том, что накоплено очень мало конкретных верифицируемых данных, какие меры оказались эффективнее в борьбе со стигматизацией. Двигаться приходится буквально на ощупь, обычно, конечно, обращаясь к зарубежному опыту. Например, в 70-е годы в Швеции гомосексуальность считалась болезнью, и этим воспользовались ЛГБТК+ активисты. Раз болезнь, положен больничный. В августе 79-го года телефон службы социального страхования разрывался от звонков. «Мне нужен выходной и пособие, потому что сегодня я чувствую себя гомосексуально». Вскоре после этого шведские власти убрали гомосексуальность из списка болезней. Еще через 11 лет то же самое сделала Всемирная организация здравоохранения. Считается, что это стало одним из ключевых шагов на пути к смягчению стигмы в отношении ЛГБТК+ людей. Шведский телефонный протест против гомофобии и стигматизации – курьезный, но очень показательный пример. В конечном счете активистам, исследователям, медиа и гражданскому обществу остается надеяться только на государственное вмешательство, чтобы адаптировать законодательство под меняющиеся социальные нормы. Вот другой пример. Консервативная католическая Португалия, одной из первых стран мира, декриминализировала хранение и употребление любых психоактивных веществ, а также начала широко применять заместительную терапию для наркопотребителей. Это привело к резкому снижению числа передозировок, наркопреступности и заболеваемости ВИЧ. Но что делать, если государство заинтересовано в поддержании существующей социальной иерархии и активно использует существующие стигмы или даже создает новые, чтобы защитить себя от воображаемых угроз суверенитету? Если учитывать историческое развитие стигмы, от позорных телесных отметок до испорченной идентичности, получается, что стигматизация не просто встроена в структуру современного государства и его образцовой модели западной либеральной демократии, а вообще являются его составной частью. Практика показывает, что стигму действительно можно смягчить, но едва ли искоренить полностью. Сама картина мира, в котором мы делим людей на своих и чужих, не обязательно опасна сама по себе. И в чем-то может даже способствовать социальным переменам. Как пишет политический философ Шанталь Муф, любая коллективная идентичность требует разделения между нами и ними. В этом смысле даже в самой демократической стране политические силы будут создавать воображаемого другого, чтобы объединить своих сторонников. Эта политическая динамика, Муф называет ее агонизмом, становится опасной в тот момент, когда ответом на влияние какой-то группы людей становится дискриминация, социальная изоляция и стигматизация, в особенности с подачи государства. Грань действительно очень тонкая. В моменты кризисов и без того уязвимые и расчеловеченные носители стигмы становятся потенциальными мишенями для целенаправленного насилия. В этом смысле даже статусы иноагентов или нежелательных организаций вовсе не знаки качества, как любят комментировать в социальных сетях пополнение соответствующих списков Минюста. Как и любое иное позорное клеймо, которым пользуются российские власти, стигмы при необходимости служат оправданием репрессий. И вовсе не факт, что в постпутинской политической системе найдется полноценное место для всех людей, испытавших на себе стигматизацию, которую инициировало государство. Именно поэтому любой проект «Прекрасной России будущего» вряд ли можно будет назвать полноценным, если он не будет учитывать хоть какие-то меры по смягчению стигмы. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Стигма – это еще и биологический термин. Так называют наружные отверстия органов дыхания у членистоногих и внутриклеточная органелла у инфузорий, которая помогает им ориентироваться в пространстве и двигаться по направлению к источнику света. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.